Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Последний из узников Болотной. Кому нужен новый судебный процесс над гражданским активистом Иваном Непомнящих? Год назад тысячи украинских военных попали в окружение под Иловайском. Кого назовет ответственным за тяжелое поражение военная прокуратура? Евгения Васильева надеется досрочно выйти из тюрьмы. Как отбывают уголовное наказание ВИП-заключенные? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы продлил на полгода домашний арест одному из последних на настоящий момент обвиняемых по болотному делу Иваном Непомнящих. 25-летнему инженеру из Подмосковья предъявлены традиционные для этого дела обвинения в участии в массовых беспорядках, в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. С конца февраля 2015 года Непомнящих находится под домашним арестом. По версии следствия, обвиняемый нанес не менее 4 ударов полицейским руками и зонтом. Потерпевшими признаны двое полицейских, Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков, которые лишь спустя 3 года, посмотрев видео, предложенное следователями, вспомнили, что пострадали от действий Непомнящих. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой отец подсудимого Андрей Непомнящих рассказал о том, как уголовное дело изменило жизнь его семьи.
Он находится под арестом по месту своей прописки в городе Сергиев Посад вместе с своей матерью. Мы с его мамой в разводе, поэтому я езжу к нему каждый день. Ваня, ну, чувствует себя нормально, как человек с чистой совестью, ни в чем не виновный. Он не впал в депрессию, какого-то чувства вины там, или разочарования, или озлобленности. Ничего этого в нем нету. Как отец я могу, наверное, заметить, что он стал, ну, повзрослее и строже. Обычно суд по делам предыдущих болотников растягивается до полугода. Все время у нас в памяти дела предыдущих болотников. Ведь Ванька там 33-й или 32-й человек. Мы все прекрасно знаем, как эти дела рассматривались. Суд вряд ли примет серьезно все доводы защитника. Если бы их суд нормально рассмотрел, то Иван, конечно, бы и не сидел сейчас ни под арестом, а тем более ему не грозил бы срок. По примерам предыдущих болотников, скорее всего, он сядет. Он это, ну, ожидает вот этого решения суда и думает, что срок ему будет определен. Если брать по Сергею Кривову 4,5 года, который обвинялся по тем же статьям, что и Иван, именно на такой срок Иван и рассчитывает, и морально готовит.
Вы сказали, что заметили, что сын стал серьезнее, вдумчивее.
Да, дело. Мне показалось, как отцу. Особенно вот в первые времена, когда его 26 февраля взяли, это немножко был такой, конечно, удар. Мне, мать его, ведь пришли же с обыском в этот же день по месту его прописки, а самого его, без всякого предупреждения, по выходу из работы засунули в этот черный джип, привезли, какие-то люди начали на него давить, Габдулин, следователь, адвокат какой-то дали ему, человека, который никак ему не помогал. А после этого взяли, ночью заковали в наручники и увезли на Петровку 38 в изолятор временного содержания. Это, конечно, стресс. И он парень мужественный, он не стонет, не скулит и не унывает.
Насколько вообще изменилась ваша жизнь, его жизнь, жизнь вашей семьи?
Конечно, поменялась. Прежде всего, нарушились здорово его планы. Он собирался поступать в магистратуру, подал заявление в Сколково. И его, собственно, пригласили туда. Но, к сожалению, он уже был под арестом, когда ему пришло приглашение на окончательные экзамены. Я уговорил его обратиться к следователю Уранову. Мол, разреши мне съездить. Там 3 дня просили, чтобы он прошел этот экзамен. Вроде бы Уранов-то был и не против. Но после того, как он пошел согласовывать это с нашим знаменитым Габдулиным, следователем, который, собственно, посадил всех болотников, ну, тот, конечно, отказал. Мотивировал это, что, мол, суд тебе запретил покидать свою квартиру. Хотя, в принципе, он имел право, следователь, разрешить. Таким образом, вот эти планы нарушили. И полгода выпускник МВТУ имени Баумана, человек с какими-то целями, вынужден вот сидеть дома смотреть в окошко. Ну и он не перестает заниматься, каждый день у него расписан. Он занимается математикой, вот по той же сколковской программе. Занимается английским усиленно, чтобы не забыть физические упражнения.
Ну вот вы наверняка с ним обсуждали тот момент, почему, собственно, спустя почти 3 года за ним пришли. У вас есть какие-то версии, предположения?
Его взяли 26 февраля. А на 1 марта, кажется, у нас был назначен марш «Весна» накануне убийства Бориса Немцова. Может быть, таким образом, взяв человека, который 3 года до этого примерно в такой же ситуации оказался, какой могла бы быть ситуация на марше «Весна», они как бы предупредили всех остальных, что это очень опасно собираться в Москве даже на разрешенные митинги, выражать свое мнение, не надо туда ходить. Вот мы даже через 3 года человека взяли и посадили.
Ну вот я помню, вы еще говорили о том, что, может быть, это на вас таким образом хотят через сына надавить, поскольку вы также известны активизмом в Сергиевом Посаде. Вот было ли на вас еще какое-то давление в связи с тем, что вот ваш сын фигурант болотного дела?
В Сергиевом Посаде, наверное, меня знают, поскольку я часто высказываюсь вот на страницах нашей интернет-газеты, альтернативной газеты, так называемые. И по поводу Крыма, по поводу Украины и образования всех наших властей обязательно подписываюсь, это мой принцип. Я не думаю, что это из-за меня, потому что это слишком масштаб мелкий. Ну что там, Сергиев Посад? Было ли давление на меня? Ну если считать давлением 2-недельной давности историю, мне пришло письмо с вызовом в Следственный комитет. Было дело, которое Сергей Шаров-Долане описал в своей статье «Всплеск болотный». Всех болотников, которые после 6 мая были доставлены в ОВД, теперь я применил термин «профилактируют». Их вызывают и спрашивают, вот в том числе меня, не имею ли я отношения к какому-то письму, которое написал губернаторам приграничным с Украиной областям, какой-то человек из Украины с угрозами и с тем, что эти области должны присоединиться. Ну, какая-то вот глупость такая. Вот меня там опрашивал этот следователь, больше сама говорила. Было у меня такое впечатление, что она просто вызывает меня на какую-то откровенность. Мне бы не хотелось, чтобы меня посадили просто из-за того, чтобы... Ну, надо же будет к нему ездить, надо как-то его будет поддерживать. Говорят, что в семье должен сидеть кто-то один. А так, какого-то страха или что-то, ну, посмотрите, уже у нас страна, получается, в которой ты можешь в любую минуту за тобой могут прийти и взять. Ни за чего. И никакой суд, никакие адвокаты тебе не помогут. Хоть папа римский у тебя будет адвокатом. Ничего ты не сделаешь. Ему на дом привезли обвинительное заключение. То есть не все 30 томов, а маленький том такой. И вот интересно, знаете, нет там никакой обложки, а это просто набор там 200 листов, и оно прошито. Прошито это дело такими толстыми нитками. Догадываетесь ли, какого цвета шито дело Ивана Непомнящих? Какого цвета это нитки?
Белого, очевидно.
Абсолютно верно. Такого ярко-белого цвета вот эти нитки, которым прошито дело Ивана Непомнящих.
В эфире «Радио Свобода» был отец подсудимого по уболотному делу Ивана Непомнящих Андрей Непомнящих.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 20 августа. В эти дни исполняется ровно год со времени тяжелого поражения украинских войск под Иловайском в Донбассе. Тогда тысячи военных и бойцов киевских добровольческих подразделений попали в окружение, оказались в так называемом Иловайском котле. Часть из них вынуждена была сдаться противнику, сотни погибли под обстрелами. Виновные в поражении украинские генералы еще в прошлом году были названы парламентской комиссией по расследованию событий под Иловайском, однако следствие военной прокуратуры по этому делу до сих пор не завершено, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Накануне годовщины событий под Иловайском Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал отчет о ходе военной кампании лета прошлого года. В этом документе отмечается, что в планировании операции по освобождению Донбасса не учитывалась возможность российского вторжения. Если бы не российские войска, то уже к сентябрю 2014-го, утверждают в Генштабе, вся территория Донецкой и Луганской областей находилась бы под контролем Украины. Взятие Иловайска гарантировало полную блокаду занятия занятого сепаратистами Донецка. 18 августа минувшего года украинские бойцы почти выбили противника из этого города. «Мы в Иловайске». Такими словами, утром 19 августа командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко начал свое сообщение о взятии восточной части Иловайска. В тот же день комбат был ранен и эвакуирован с поля боя. А спустя несколько дней ситуация в этом районе кардинально изменилась. По информации Генштаба, операция остановилась, поскольку добровольцы не располагали тяжелым штурмовым вооружением, а Россия на помощь сепаратистам прислала свои войска. Возникла угроза окружения к югу от Луганска, вероятность прорыва в районе Дебальцево, произошло окружение под Иловайском, а также появилась возможность взятия в кольцо Мариуполя. Как вспоминает боец добровольческого батальона «Донбасс» Дмитрий Резниченко, о появлении в зоне конфликта регулярных российских войск высшему военному командованию докладывали как минимум за 2 недели до событий в Иловайске.
Еще когда мы подходили к Иловайску, там рядом Амбросиевка была, рядом российская граница, и из-за российской границы все время шлялись ДРГ противника и танковые группы противника. Они поднимали украинские флаги, разрисовывали себя в украинские символику. Нам танкисты докладывали, нам 51-я бригада говорила о том, что выезжает группа из-за российской границы, по ярам, по этим сам по балкам проезжают танки, ну, низинами, чтобы их не было видно, отстреливаются, въезжают опять, собственно, назад за границу. Из-за российской границы все время шел интенсивный обстрел, артиллерия дальнобойная, и уже на тот момент по Абросиевке били такие недальнобойные.
Одной из причин поражения под Иловайском военное командование называет бегство некоторых подразделений с передовой. Об этом говорит и Дмитрий Резниченко.
Много батальонов дезертировало прямо и быстро, и они не понесли никаких наказаний за это, и даже никакой разборов не произошло. Батальон Ивана Франковского вообще сбежал аж на западную Украину, причем тогда это воспринималось чуть ли не как героизм. Поймите правильно, там все решалось экспромтом. Там были ошибки, там была слабость.
Свои позиции вблизи границы с Россией 5-й батальон территориальной обороны Прикарпатья, насчитывавший около 300 человек, покинул утром 24 августа после обстрела с российской территории. Отход бойцов Ивано-Франковского батальона, констатируют в Генштабе, привел к утрате контроля за частью восточной государственной границы, и этим воспользовались российские войска. В этот же день границу перешли 8 батальонно-тактических групп российской армии общей численностью до 4000 человек. Вот что о тех днях, спустя год после Иловайской трагедии, написал в Фейсбуке боец Донбасса Анатолий Виноградский. Пока мерилась военная форма генералами и пока техника, так нужная на фронте, развлекала зевак на параде в День независимости в Киеве, добровольцы кровью поливали Донецкую землю. Нам лгали о помощи в количестве 1000 человек и 30 танках, в то время, когда нас окружали российские войска. А генерал Хомчак и наш командир Власенко в это время пытались проскочить засады россиян на головных машинах, по сути, бросив бойцов без командования. Они отдали приказ на прорыв укрепления линии обороны регулярных танковых частей России. Мы прорывались на автобусах, грузовиках и легковушках, и россияне там нас уже ждали 2 суток. Конец цитаты. 29 августа 2014-го украинским подразделениям, окруженным под Иловайском, были предложены противникам условия выхода из так называемого котла. Но, вопреки достигнутым договоренностям, украинскую колонну встретили шквальным огнем, продолжает Дмитрий Резниченко.
Это была сознательная подлость российских военных, которые там похоронили взаимопонимание между украинцами и россиянами. Так или иначе, но российская армия и украинская армия к тому моменту все-таки было какое-то ощущение, что, несмотря на всю эту войну, выпускники одних и тех же военных училищ, они так или иначе друг друга знали. Если прозвучало слово русского офицера, а именно так, слово русского офицера, обещание не стрелять во время этого зеленого коридора, вот именно поэтому украинские командиры и согласились на этот выход. Высшее военное командование, к сожалению, оно совершило тактическую ошибку, потому что было очевидно, что россияне активно вмешаются, не оставят, собственно, свое детище, своих агентов, своих коллаборантов в Донецке, и так или иначе им придется влезть открыто своей армией. Но это была тактическая ошибка. А основная вина, это лежит, естественно, на россиянах и, естественно, на их беспримерной подлости, обмане, безмерному лицемерию, которого, честно говоря, никто от них не ожидал. Сейчас идет разжевывание и разбирательство между нами, между украинцами, кто больше виноват. И почему-то вот в этой всей каше как-то забывается о том, что вообще-то Россия совершила одно из самых больших военных преступлений со времен, наверное, Катынского расстрела.
Временная следственная парламентская комиссия пришла к заключению, что к Иловайской трагедии привели неадекватные действия тогдашних военных руководителей. Министра обороны Валерия Гелитея, начальника генштаба Виктора Муженко и начальника сил АТО Виктора Назаренко. На привлечение этих генералов к ответственности намерен настаивать на судебном процессе бывший командир батальона «Донбасс», а ныне первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Семен Семенченко. По его мнению, вина за эту трагедию лежит и на украинской власти.
Еще в прошлом году обнародован отчет Временной следственной комиссии парламента. Там четко было сказано, что в основе всех трагических событий системные ошибки, просчеты в организации обороны страны. Получается, что не введя военное положение, дезорганизовав управление, не отмобилизовав промышленность, власть, которая была тогда, заложила основы проблем, которые мы пожинали в прошлом году и сейчас, в принципе. Описывая красочно события 2014 года, давая отчеты, к сожалению, только аж через год после событий, генеральный штаб забыл о том, что ему нужно давать все эти отчеты не в медиапространстве, а в суде и на следственной комиссии. Я как человек, который занимался расследованием непосредственных участников, хочу сказать, что все это повторилось потом в Дебальцево. И игнорирование данных разведки, отсутствие резервов и точно такое же неуважение к высшему законодательному органу. То есть я 5 месяцев не могу взять пояснение у Муженко. Он не является в Верховную Раду, не реагирует на письма даже от фракции, всей фракции «Обидно самопомощь», входящей в коалицию.
Генеральный штаб называет одной из ключевых причин поражения под Иловайском неожиданное вторжение подразделений российской регулярной армии. Вы согласны с этим выводом?
23 числа стало известно Генеральному штабу и Министерству обороны о вторжении российских войск в Украину. Все заявления о том, что мы не ожидали этого, это заявление, не соответствующее действительности, потому что обязаны были ожидать. Бои уже шли с российской армией до этого в Луганске. Были массовые случаи уничтожения нашей техники, личного состава с Российской Федерации со стороны, там, градами, смерчами, ураганами. Были прямые сообщения, эта реакция была такая, типа это все паника, держитесь, посылали их матом по телефону. Все это зафиксировано в показаниях очевидцев. До 23 числа никаких действий не было предпринято, то есть 18 вечера мы захватили город. С 18 по 23 нам не дали ни помощи, ни вывели войска из Иловайска. И после 23-го, когда был парад 24-го, потом 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, не было дано команды ни на выход, не было дано команды на вход дополнительных войск в Иловайск. А сейчас генштаб заявляет о том, что не хватило 2 дней до прихода подкреплений. Почему тогда была дана команда на выход из Иловайска? Это преступный в таком случае был приказ. Тем более нет доказательств того, что были какие-то переговоры по зеленому коридору. 29 числа выходили люди, которых расстреливали в автобусах, в машинах, прямой наводкой, танки России, закопанные в земле. То есть они их ждали. Именно это, игнорирование данных разведки, игнорирование сообщения о вторжении, отсутствие приказов, меняется в вину следственной комиссии вот этим вот господам. Естественно, сейчас будут стараться засекретить суд, естественно, сейчас будут стараться затянуть все это дело, будут подключать пиар-агентства, красивые картинки, показывать личное мнение о том, какой не виноват генштаб. Только мы хотим это услышать все в суде. Не разобрав ошибки прошлого, не поняв, что же было в Иловайске, в Дебальцево, в Донецком аэропорту, мы не сможем дальше победить.
Обнародованный отчет генштаба не дает ответа на вопрос о количестве погибших в боях под Иловайском. В минувшем году в Верховной Раде заявляли, что это число может составлять от 600 до более чем 1000 человек. Согласно последним данным военной прокуратуры, в этот период были убиты 366 бойцов армии, Нацгвардии и МВД. Еще 429 были ранены. Военная прокуратура не спешит передавать в суд дело об Иловайской трагедии. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, следствию еще необходимо несколько месяцев для оценки общего театра боевых действий. Однако Матиос, как и руководство генштаба, уверен, что основной причиной поражения украинских силовиков год назад стало вероломное вторжение на территорию Донбасса российских войск. Учитывая это заявление военного прокурора, подконтрольного главе государства Петру Порошенко, Лукашенко, вряд ли, говорят эксперты, следствие назовет реальных виновников Иловайской трагедии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим рассказ о событиях на Украине. Бывший конферансье и ведущий свадеб Сергей Файфура вернулся с востока страны, где выступал с концертами перед солдатами. Файфура долгое время жил в Москве, закончил ГИТИС, потом режиссерские курсы в Петербурге. После Майдана, аннексии Крыма и событий в Донбассе Сергей Файфура начал писать песни на актуальные политические и общественные темы. Клип на самую популярную из них «Бандера» набрал на Ютьюбе более 500 000 просмотров. Корреспондент Радио Свобода Марк Крутов побеседовал с музыкантом о его песнях, патриотизме и о перспективах примирения Украины и России.
Конечно же, это авторская песня, потому что это мои тексты, моя музыка и мое отношение к тому, что сейчас происходит. Искусство, как известно, отображает действительность. И потому сейчас, скажем, я не могу писать про какие-то цветочки, например, или про лето красное, да, или про красивую девушку и любовь и так далее. Конечно, об этом нужно говорить, но сейчас вы понимаете, какие проблемы в стране, а мы не можем быть свободными от этих проблем. И потому, конечно же, реагируешь на эти события. И я всегда говорю о том, что нужно вот этот период, ну, собственно, как и другой, любой другой период, прожить по совести. А тем более, когда сейчас настолько все обострено, и не по нашей, так сказать, вине. Потому что мы обычные люди в том смысле, что, вот, например, я же не политик, да? Но, тем не менее, мы все зависим от того, что происходит на политическом уровне. Оно же рикошет простраивается на всех нас. Как в любой стране, собственно. И, конечно, здесь есть патриотика, потому что важный нюанс. И тут можно разделить патриотическое настроение и национальное. Патриотическое – это все-таки больше связано с тем, что касается государства и его устройства. А национальное все-таки – это привязка к земле. Мы, украинцы, очень сильно, как и все остальные, привязаны тоже к своей земле. Она для нас святая. Как можно упрекать украинцев в том, что они сейчас так ревностно борются за себя, за свою свободу, за свою независимость, в конце концов? И потому, знаете, это на самом деле все любовь. Любовь к отчизне. Это не политика. Это зов сердца. Вот нашел слово. Это естественный и здравый зов сердца.
Примерно в такие же фразы можно услышать и от русских так называемых патриотов. Тот же набор фраз про патриотизм, про зов сердца, про родину, святую землю и так далее. Они с теми же словами идут в бой, когда приходят воевать на Украину.
Но они идут воевать в Украину, да? А мы у себя дома защищаемся от них. Вот тут, собственно, и есть вся разница.
Вы только что исполняли перед украинскими военными песню «Русский Иван», обращенную целиком к российским солдатам, воюющим на Украине. Почему вы решили обратиться к ним? Эта песня — это что, предложение примирения, воззвание к совести или что-то еще?
Здесь все в совокупности. Я ничего нового не скажу, но тем не менее, рано или поздно любая война прекратится, и мы, конечно же, ждем скорейшего прекращения этого безумия, этого ужаса, который принесли русские нам на нашу землю украинскую. Волю в кулак! И надо все-таки идти на примирение. В каком смысле? Вразумляя ту сторону, которая пришла к нам с войной, я потому и написал не по-украински, а по-русски. Специально, что может где-то кто-то услышит. И потому, на самом деле, там ведь очень простые понятные слова. С болью, конечно, и с контрастами. Иначе оно не будет привлекать внимание. Это же ведь составная важная тоже. Убей в себе зверя, да? Вначале, убей в себе зверя кацапа. И не верь ты в укропа врага. Потому что, понимаете, нас опускают на какие-то просто перепалки, друг друга обвиняя. Одни укропы, другие кацапы. Воскреси в себе человека и брата.
Русский Иван, я знаю, ты пьян от браги кремлевской хмельной. Тебя обкурил обманный эфир, я знаю, пройдет твой запой. Ты убей в себе зверя кацапа, и не верь ты в укропа врага. Воскреси в себе, воскреси человека и брата, ой, ступи, моя правая рука.
«Воскреси в себе человека и брата», а как же не менее популярная, в общем, чем ваша песня на стихи «Никогда мы не будем братьями». Вы верите в примирение вообще двух стран, России и Украины? Что для этого должно произойти?
Понимаете, я свято верю, на самом деле, без всякой патетики, в здравый смысл. Если бы не было здравого, всегда был бы бесконечный хаос. И никогда бы ни с кем бы никто не смог договориться. Люди умеют договариваться и будут договариваться. А то, что мы никогда не станем братьями, это, я думаю, неправда. Есть небо. Оно одно. И в этом небе летает и ласточка, и журавль, и орел, и калибри, и мы, нам всем места хватит на этой земле. Обязательно. А глупцы, дураки, пусть воюют, пусть вкладывают бабло. Ну, у них что останется? Ну, в конце концов, ну, та же земля, но только метр на два. Ну, это же глупо.
Самая популярная ваша песня на сегодняшний день и клип называется «Бандера». В ней обыгран образ ватника, причем обыгран буквально. То есть вы надели ватник, ушанку. Кого олицетворяет этот персонаж у вас? Кто это вообще такой, по вашей версии, ватник?
Дело в том, что Россия огромная страна, и я уверен, что большинство людей здравомыслящих. А вот этот образ ватника, и на самом деле не просто образ отвлеченный, а реально существующий тип в сегодняшней жизни нашей, это именно тот кацап, как мы его называем в Украине. Что такое кацап? Вы посмотрите этимологию слова этого. Это убийца, это режущий, убивающий. Вот у нас ассоциируется этот тип, как пришел с агрессии, пришел для убийства. Это никак не русский человек, это не россиянин. И потому ни в коем случае здесь не должны понимать, что это все русские. Конечно же, нет. Большинство людей нормальных и понимающих, что происходит на самом деле. А вот эти типажи, конечно, они легко подвержены радио, телевидению. Я не знаю, какие ящики они слушают, но тем не менее, здесь, на Донбассе, в Украине, конечно же, благодатная почва в этом смысле. Ватник, этот ватник, с ними воевать это глупо. Их надо просто каким-то образом, ну, я не знаю, как нейтрализовать. Пусть люди думают над этим. Но дело в том, что характерный тип, и его нельзя было обойти стороной. А то, что светлым получился украинец, конечно, потому что украинец как раз и страдает вот от таких жутких, нехороших людей. Мягко, это очень мягко говорю.
И я все ж вірю во сну твоей души. И мы зустрінемось с тобою на межі. І в мене в гостях ти нап'єшся досхочу, і на твоїм газі я зварю тобі борщу. Да, ти провоцируєш, Бандера, мене. Твою весну я розрисую з калаша, і не спасет тебе ні Меркель, ні США. Там, где Европа была, будет Россия. Я и стоп!
В эфире Радио Свобода, украинский народный певец Сергей Файфура. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 20 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Евгения Васильева надеется досрочно выйти из тюрьмы. Парламентские партии и их кандидаты получают финансовую поддержку из-за рубежа, заявляет движение «Голос». Власти Австралии начали уничтожение миллионов бродячих кошек. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 20 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Замоскворецкий суд Москвы сегодня начал рассматривать дело Ивана Непомнящих, обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года. Украина оценила убытки от национализации предприятий в Крыму более чем в 2 миллиарда долларов. Парламентские партии и их кандидаты в губернаторы получают поддержку из-за рубежа и привлекают бюджетные средства, что запрещено федеральным законом, заявляют эксперты Ассоциации наблюдателей «Голос». Северная Корея и Южная Корея обменялись артиллерийскими залпами. В Москве скончался народный артист Советского Союза Лев Дуров. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 20 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Парламентские партии и их кандидаты на региональных выборах получают финансовую поддержку из-за рубежа и привлекают бюджетные средства для финансирования избирательных кампаний, а это запрещено федеральным законом. Схема теневого финансирования российских избирательных кампаний раскрывает доклад, опубликованный на сайте движения «Голос». Один из авторов доклада, координатор движения «Голос» в Алтайском крае Станислав Андрейчук, подчеркивает, исследование проводилось по открытым источникам. Эксперт надеется, что этот доклад вынудит власть обратить внимание на несовершенство российских законов. Со Станиславом Андрейчуком беседовала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
те данные, которые опубликованы на в нашем докладе, это данные, взятые из официальных источников. Это либо финансовые отчеты политических партий за 2013-2014 год, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии, либо эти те сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, которые публикуются на сайтах избирательных комиссий субъектов федерации. Там указаны названия компаний и размеры пожертвований, а также указаны физические лица с регионом и тоже размеры пожертвований. Мы работали с Единым государственным реестром юридических лиц, а в случае с обществами с ограниченной ответственностью, выясняя, кто является учредителями этих обществ. А если это были акционерные общества, то мы работали с теми официально опубликованными списками аффилированных лиц, которые есть. Там тоже указаны доли владения акций в этих компаниях. А что касается физических лиц, то мы просили наших региональных координаторов проверить данные по своим регионам, и в доклад вошли только те сведения, которые были подтверждены нашими региональными экспертами.
Кандидаты получали формально зарубежное финансирование, потому что большинство так называемых зарубежных предприятий это зарегистрированные в офшорах предприятия. Это Белиз, Кипр, Британские Виргинские острова. Эта практика законная или нет?
Есть 58-я статья закона об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Там формулировка примерно следующая. Не имеет права жертвовать в избирательные фонды средства компании, 30% и более, которые принадлежат иностранным источникам. Вот те факты, о которых говорим мы, они формально под это основание не подходят. Есть некая компания, но назовем ее компания А, которая жертвует кандидату 1,5 миллиона или миллион, не суть важно. Эта компания имеет единственного учредителя, российскую компанию, компанию Б. А вот та, в свою очередь, может полностью принадлежать компании, зарегистрированной в офшоре, например. В результате получается, что с точки зрения действующего законодательства ничего не нарушено, и такие деньги можно получать. Но мы понимаем, что конечный собственник – это кто-то или на Кипре, или в Британских Виргинских островах. Кто этот собственник? Мы можем догадываться, но мы никогда точно не знаем этого. Собственно, на то он и офшор.
То есть это можно рассматривать скорее как пробел в российском законодательстве, нарушающий прозрачность избирательных кампаний и процессов.
Та практика, которую мы обнаружили, на наш взгляд, противоречит самому духу той нормы, которая была прописана. То есть так или иначе, это оказывается иностранное финансирование, но оно становится возможным, потому что есть вот эта дырка в законе.
И заметим, что если бы это относилось к общественным организациям, среди которых ищут иностранных агентов, наверное, получая бы она из офшора что-то, власти бы не рассуждали и все равно бы сочли это финансирование зарубежным.
Но, по крайней мере, такую дыру в законодательстве очень быстро бы закрыли, я думаю.
В одних регионах публикуют данные о пожертвованиях в избирательный фонд, начиная с суммы 10 тысяч для физических и 100 тысяч для юридических лиц. В других регионах эта планка поднята уже до 40 и 400 тысяч, соответственно. С чем связана и законна ли такая разница? И почему нет единой системы обнародования данных?
Что формально у нас государство является все-таки федеративным, и согласно федеральному закону размеры и порядок опубликования этих данных определяются избирательными комиссиями субъектов федерации. За последний год практика изменилась в лучшую сторону, потому что в конце прошлого года вот эта норма в принципе в федеральном законе появилась про то, что нужно публиковать данные начиная с 25 тысяч рублей пожертвований юридических лиц. И эта норма стала дублироваться в региональном законодательстве более-менее. Но другой вопрос в том, что действительно непонятно, по какой логике избирательные комиссии субъекта федерации или же региональные законодатели в некоторых случаях отодвигают вот эту рамку по опубликованию данных.
Но можно предположить, какая в этом логика? Что они скрывают? Или это просто лень слишком маленькие указывать пожертвования?
Или желание все-таки открыть часть информации о реальных спонсорах. В противном случае не нужно было бы выстраивать те схемы скрытого финансирования, которые выстроены, отлажены и действуют уже многие годы. А у нас все-таки прозрачность никогда не была коньком наших политических деятелей и государственных деятелей.
Авторы доклада также делятся своим, если так можно выразиться, подозрением, что некоторые кандидаты желают предстать перед общественностью более экономными в своих затратах на выборную кампанию, чем было на самом деле.
Такие цифры цифры есть, их хорошо знают политтехнологи, и, наверное, стоит провести там серию глубинных интервью с людьми, которые непосредственно занимаются технологиями, для того, чтобы на более научной основе показывать, какие цифры могут быть более-менее реальными. Но есть и просто практика обычная. Ну, например, вот смотрите, у нас в 2014 году кандидат, победивший в Волгоградской области, это кандидат Бочаров, потратил на всю избирательную кампанию всего 250 тысяч рублей. При том, что максимально разрешенный размер избирательного фонда составлял 77,5 миллионов рублей. 250 тысяч рублей – это сумма, которую в нашей обычной практике едва-едва хватает на прохождение избирательного муниципального фильтра, например, на регистрацию кандидата. Ну, например, в Алтайском крае муниципальный фильтр составлял 5,5 сотен подписей. Все 5,5 сотен подписей должны были быть заверены нотариусом, а нотариусу должен был оплачивать это заверение кандидат из своего избирательного фонда. Плюс к тому должны были быть расходы на логистику и на все остальное. А в итоге у нас два кандидата в Алтайском крае, которые были зарегистрированы, прошли всю избирательную кампанию, показали, что они за весь избирательный цикл потратили один 300 тысяч, другой чуть больше 100 тысяч рублей. Но это просто нереальные расходы.
Какие из открытий этого доклада лично вас наиболее впечатлили, может быть, стали неожиданными или превзошли ваши подозрения и ожидания?
То, что мы в докладе показали, те факты, это лишь маленькая верхушечка айсберга. К сожалению, значительная часть поступлений от юридических лиц, да и от физических лиц, на данный момент нами не может быть прослежена. Ну, скажем, там у «Единой России» создана особая система финансирования, когда у них большая часть пожертвований от юридических лиц поступает из так называемых региональных фондов поддержки партии. И на этом цепочка, видимо, гражданам прерывается. А вот кто пожертвовал деньги уже этим региональным фондам, совершенно неизвестно избирателям. А там очень большие деньги, там сотни миллионов рублей. Я удивлен, что нам по тем открытым данным, которые есть, удалось такое количество проблемных пожертвований найти.
Эксперт организации «Голос» Станислав Андрейчук о нарушении федерального законодательства о выборах.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 20 августа. Судогорский суд Владимирской области готовится к рассмотрению вопроса об условно-досрочном освобождении бывшей главы Департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгении Васильевой. Она осуждена на 5 лет лишения свободы. Адвокаты бывшей чиновницы подали прошение об УДО в связи с получением положительной характеристики от администрации исправительного учреждения. Сегодня стало известно о том, что Васильева расплатилась за всех осужденных по делу о многомиллионных хищениях в оборонсервисе. Ее отец уплатил государству более 216 миллионов рублей. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
После активной кампании по поискам Евгении Васильевой в российских исправительных учреждениях, инициированной депутатами и правозащитниками, бывшая чиновница Минобороны нашлась во Владимирской области. По версии ФСИН, с 23 июля она отбывает срок в Головинской женской колонии. Перспективы условно-досрочного освобождения Васильевой широко обсуждаются в сети. Правозащитница Ольга Романова из организации «Русь сидящая» с иронией написала на своей странице в Facebook. Сообщает, что Евгения Васильева полностью погасила нанесенный ущерб – 216 миллионов рублей, и завтра выйдет на свободу. Замечу, что в половине экономических дел ущерба и исков вообще нет, и людям просто нечего гасить. Зато они не имеют права на УДО. Ущерб-то не погашен, и пофиг, что его вовсе нет. Вот и сидят до звонка. Ранее издание «Коммерсант» предположило, что 21 августа Васильеву могут и не освободить. Обычно освобождение происходит после того, как вступает в силу решение суда, через 10 дней. Правозащитник из организации «ГУЛАГу нет», бывший заключенный Владимир Осечкин, уверен, что в пятницу Васильева по УДО не выйдет, но это произойдет в самое ближайшее время.
Сама Евгения Васильева, конечно, будет присутствовать. Другой вопрос, что как такового традиционного судебного заседания в здании суда не будет. Федеральный судья, как правило, приезжает в колонию, и либо в кабинете начальника, либо в актовом зале проводит судебное заседание о рассмотрении возможности условно-досрочного освобождения осужденных.
Ну и что вам говорит интуиция? Освободят ли Евгению Васильеву по УДО?
И арест, и осуждение Васильевой, и ее будущее условно-досрочное освобождение – это все признаки условного правосудия в отношении нее и двойных стандартов. Полагаю, что в первый раз Евгении Васильевой, конечно, в предоставлении условно-досрочного освобождения будет отказано по формальным причинам в связи с тем, что администрация учреждения не имеет права и возможности поддержать ее ходатайство, так как Евгения Васильева находилась в колонии менее 6 месяцев, а значит, что исправительная колония фактически не может представить на нее характеристику. В любом случае, Евгения Васильева в пятницу не выйдет по УДО. Даже если суд примет решение о ее условно-досрочном освобождении, у прокуратуры будет 10 суток на обжалование, и в течение этих 10 суток, даже если суд решит ее освободить, она будет находиться в колонии. Я думаю, что все это спектакль для того, чтобы в первый раз отказать ей в условно-досрочном освобождении, тем, чтобы успокоить основную массу населения, которая просто негодует. А вот в следующий раз, спустя полгода, да, конечно, процентов 90-95 вероятность того, что Васильева, конечно, будет освобождена.
А широко обсуждается тема, а находилась ли вообще Васильева, находится ли вообще Васильева в местах лишения свободы. То что говорит практика? Как отбывают свой срок такие VIP-персоны?
Что касается VIP-персонажей, то, как правило, конечно, они сами находятся в местах лишения свободы. Если о человеке регулярно пишет пресса, если его судьбу он на контроле держит центральный аппарат ФСИН России, то в отношении такого человека подмена, она просто исключена. А вот те люди, которые в регионах стараются не привлекать к себе внимания, но располагают значительными суммами, путем коррупции действительно имеют возможность осуществления определенной подмены.
В версии ФСИН она отбывает свой срок в поселке Головино Владимирской области, содержится в отряде для отличников, питается отдельно от заключенных, работает уборщицей. Вот как это характеризует ее положение в местах заключения?
В летний период работать уборщицей школы, но это все равно, что чистить воздух вокруг своими легкими. Существует привилегированный отряд, куда она попала. Фактически это такие блатные должности, которые либо получают за деньги, либо из-за высоких связей и телефонных звонков из Москвы. Судьба и участь сотен других женщин, которые с утра до вечера трудятся на промзоне и шьют варежки, выполняют полурабский труд. Фактически действительно на них ложатся колоссальные нагрузки. От всего этого Васильева по понятным всем причинам освобождена. Она находится в школе, изолирована от основной массы заключенных. Имеет возможность читать книги, смотреть телевизор. Скорее всего, пользоваться мобильной связью и интернетом.
Могли бы вот простые смертные, особенно политзаключенные, которых сейчас очень много в России, так быстро выйти по УДО?
Нет, конечно, это исключено абсолютно, потому что если мы знаем, существует административный ресурс и определенное давление, то, конечно, в отношении данного лица фабрикуются рапорты о якобы нарушении правил внутреннего распорядка. Таких людей причисляют к лицам отрицательной направленности, объявляют им выговоры, в некоторых случаях отправляют их в штрафные изоляторы и в карцеры. И поэтому, конечно, еще раз подчеркну, что судьба Васильевой здесь кардинальным образом отличается. Ее ни разу не выдворяли ни в карцер, не в штрафной изолятор, а всегда к ней относились с пиететом, прекрасно понимая, что ее высокопоставленные сообщники находятся на свободе и, собственно говоря, могут в любой момент подключиться или денежными средствами, либо административным ресурсом.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Евгению Васильеву к 5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, легализацию незаконно полученных денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями. В ходатайстве об условно-досрочном освобождении адвокаты отмечали, что Васильева полностью соответствует требованиям статьи 79 Уголовного кодекса, которая регламентирует условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Она пробыла под домашним арестом с ноября 2012 года вплоть до вынесения ей приговора в мае 2015, после чего была отправлена в СИЗО. Таким образом, Васильева отбыла в неволе более половины из назначенного ей судом 5-летнего срока. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В интернете набирает популярность снятый чебоксарскими видеоблогерами опрос на тему «Что бы вы сделали, если бы вдруг узнали, что ваш друг гетеросексуал?». Ответы, которые дают участники опроса, заставляют задуматься, почему люди отвечают на вопросы, не понимая до конца их смысла. С автором ролика Ниджатом Сафарли и психологом Ольгой Маховской беседует мой коллега Андрей Шароградский.
Видеоопрос на тему «Что бы вы сделали, если бы узнали, что ваш друг гетеросексуал», снятый проектом «В потоке» и пранкером Ниджатом Сафарли, смотрится на первый взгляд очень весело. Пенсионеры, юные девушки, взрослые мужчины, десантники, празднующие день ВДВ, все как один отвечают: «У нас нет и не может быть таких друзей. Что за вопросы вы задаете? Если гетеросексуалом окажется мой молодой человек, то я с ним расстанусь». И лишь одна девушка удивляется заданному ей вопросу. В целом совершенно очевидно, что люди не понимают смысл заданного им вопроса, но спешат на него ответить и продемонстрировать свою непринадлежность к гетеросексуализму.
О, спасибо. Вы мне такой хороший вопрос задали.
О, не знаю, я даже допустить не могу.
А если будет? Ну, все-таки, вот произошло такое.
Не-не-не, ну что, у меня таких товарищей, друзей быть не может вообще.
Ну, хорошо, знакомый, если такое будет.
Не, я даже не допускаю.
Ничего не сделаю. Это его решение.
Я буду очень за него рада, на самом деле даже. Буду его поддерживать во всем. Ну, его выбор поддержу, его попробую защитить его перед родителями.
На такие вопросы вообще не отвечаю. Лучше не надо.
Ну ладно уж, с нами тогда на эту тему не надо.
Ничего?
Ничего. Это его проблема.
Это его проблема, да.
Порадуемся за него.
А если ваш молодой человек будет гетеросексуалом, что вы сделаете?
Мы расстанемся.
А вы?
Тоже расстанусь.
Точно. Что вы сделаете, если узнаете, что ваш друг гетеросексуал?
Это не... Этот вопрос не к нам, у меня нет таких друзей, ты что?
Ой, ну с этим вопросом не молодец.
Это нет, вы уж, пожалуйста, нас этот вопрос, мы прекрасно в этом разбираемся, но у нас друзей таких нет, мы уже не по возрасту.
Ниджат Сафарли, задающий вопрос участникам опроса, говорит об идее ролика.
Мы являемся видеоблогерами, мы с другом, получается. И посмотрев многие ролики, которые есть в интернете, решили этот же вопрос задать тем людям, которые живут в нашем городе. И хотели бы узнать от них, знают ли вообще они, что это вообще, что за слово.
Интересно, было ли это как-то связано вот с отношением к гомосексуалам в России? Просто понятно по смыслу этого ролика, что люди не понимали, о чем они говорят.
Нет, не было. Просто интересно было, знает или нет. И судя по ролику, как вы увидели, только один человек, точнее девушка, она сказала то, что вот это же нормальная ориентация. То есть только она знала. Остальные хотели показаться, ну, более умнее, что ли, остальных, и говорили, что нет, таких друзей нет и так далее. Мы хотели показать то, что не следует сразу говорить «нет», а следует прислушаться и хотя бы знать какие-то основные понятия и так далее.
Но психолог Ольга Маховская отнеслась к ролику, в котором люди отвечают на вопрос, не понимая его смысла, очень серьезно. Речь идет, по ее словам, о феномене социальных автоматизмов. Он тоже является отражением состояния российского общества, в котором люди просто боятся быть причисленными или даже заподозренными в принадлежности к так называемой враждебной социальной группе.
Для меня это тема социальных автоматизмов, как в этом пионерском лозунге «Будь готов, всегда готов», ответ автоматический, без промедления. И главный смысл вот такого рода отреагирования – это показать причастность к некоторой группе, в данном случае к лояльному большинству, которое лояльно к власти. Потому что планку ожидаемости ответов задает конъюнктура, которая муссируется в том числе и через СМИ. Мы знаем, что тема гомосексуализма – одна из самых таких частотных и, как правило, подается в таким отрицательным гарниром. То есть все, что связано с сексуальностью, педофилией, гомосексуальностью, в общем, тщательно отслеживается и может быть подвергнуто наказанию. Поэтому любой среднестатистический гражданин, чтобы избежать этого социального контроля и возможных наказаний, сразу открещивается от принадлежности к такого рода объединениям и отрицает даже саму возможность даже какого-то случайного контакта с этими людьми. Не задумываясь о том, что гетеросексуальные и гомосексуальные – это разные группы, и он сам принадлежит гетеросексуалам, если уж быть точным. Напрашивается ассоциация с этим известным случаем в телемосту 1988 года Москва-Бостон, когда женщина сказала, что в Советском Союзе секса нет и так далее. Это такой пресловутый случай. Но удивительно другое, что у нас за плечами уже 20-25 лет как минимум эпохи такого сексуального просвещения. И, в общем-то, отвечали люди, которые уже много лет про это слышат. И говорить о том, что они вообще ни ухом, ни рылом не знают, что такое секс и какие бывают, ну, хотя бы типы ориентаций, наверное, не приходится. Люди в публичном пространстве скорее готовы закрывать какие-то темы, чем открывать и дискутировать на эту тему. Для меня это показатель того, что нарастает вот этот люфт между публичным социальным пространством и личным пространством. Люди не хотят, чтобы вмешивались в их частную жизнь, чтобы она подвергалась хоть какому-нибудь обсуждению, контролю, осмеянию, наказанию и так далее. Вообще для психолога это такое открещивание и желание дистанцироваться от даже обсуждения – показатель травмы глубокой. Люди боятся подставиться и боятся стать объектом еще больших каких-то обид, боятся усугубить эту травму. Личная жизнь россиян – это большая такая сама по себе травматичная тема. Поэтому люди предпочли бы, чтобы, ну, хотя бы никто не знал, насколько им плохо.
Аналогичный ролик, примерно с тем же вопросом, был недавно снят в украинском городе Кривой Рог. И там результаты тоже были аналогичными. Ролик был снят гей-альянсом Украины.
Над темой работал Андрей Шароградский. Сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Правительство Австралии на этой неделе начинает долгую кампанию уничтожения миллионов диких, вернее, одичавших кошек. Завезенные из Европы в качестве домашних животных, но попавшие в леса, джунгли и пустыни, за последние 200 лет эти хищники превратились в настоящую угрозу для всей экосистемы континента, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Австралии Анастасия Тарасова.
В Австралии проживает огромное количество редких млекопитающих, которые не водятся ни в одном другом месте земного шара. Однако порядка 18 сотен различных видов растений и животных оказались под угрозой. Как рассказала представитель Международного фонда защиты дикой природы Даррен Гровер, именно кошки являются главными убийцами.
Именно дикие кошки являются основными убийцами таких узнаваемых и широко известных австралийских животных, как сумчатые муравьеды намбаты или кроличьи бандикуты билби или других подобных видов.
Некоторые исследователи полагают, что всего на континенте проживает порядка 20 миллионов диких кошек. Тем не менее, многие экологи указывают, что эти данные весьма относительны, так как дикие кошки живут в разных районах Австралии, некоторые из которых мало исследованы и весьма труднодоступны. При этом размер кошачьих популяций постоянно меняется в зависимости от имеющейся добычи. Доктор Тони Бакмастер из Австралийского центра по исследованию хищников уточняет, что количество диких кошек заметно сокращается в периоды засухи из-за недостатка пищи, в то время как после обильных дождей дикие кошки очень быстро плодятся за счет обильной добычи. Как отмечают исследователи, лишь одна дикая кошка в день может съесть от 5 до 30 мелких животных, что ставит под угрозу полного исчезновения 81 вид редких австралийских млекопитающих, рептилий и птиц. Министр окружающей среды Грег Хант заявил, что согласно новому плану правительства по защите редких животных, порядка 2 миллионов кошек будут истреблены к 2020 году.
Сегодня мы подводим черту и заявляем, что под нашим надзором должно прекратиться вымирание редких животных. Это сложно и тяжело, но мы всегда можем сделать больше и лучше.
Правительство планирует избавиться от диких кошек в основном за счет распространения мясных колбасок, начиненных ядом. После употребления колбаски в пищу животное впадает в глубокий сон, из которого уже не выходит. Однако критики данного метода указывают, что дикие кошки предпочитают охотиться за своей добычей и зачастую игнорируют съедобные, но инертные объекты. Противники истребления диких кошек называют этот метод негуманным, а знаменитая актриса и защитница животных Бриджит Бардо даже написала написала гневное письмо австралийскому правительству, заявив, что деньги, выделенные на истребление диких кошек, можно было бы гораздо более эффективно потратить на программу стерилизации. Однако правительство не разделяет взглядов актрисы, объясняя отказ от стерилизации тем, что огромное количество диких кошек обитает в удаленных и труднодоступных районах Австралии, где применить программу стерилизации практически невозможно. Тем не менее, эксперты отмечают, что стерилизация весьма эффективна для того, чтобы заброшенные людьми бродячие животные не превратились со временем в диких кошек, в то время как австралийские власти призывают граждан быть более ответственными хозяевами и должным образом следить за своими питомцами. Что же касается экологов, то в целом группы по охране окружающей среды поддержали инициативу правительства по истреблению диких кошек, признав их опасность для редких животных. Однако, по их мнению, существует другая непосредственная угроза. Представительница Австралийского фонда охраны дикой природы Келли О'Шеннесси заявила, что все старания по сохранению редких животных будут напрасны, если будет разрушена их естественная среда обитания.
Нынешнее правительство одобряет разрушение естественной среды обитания зверей из-за добычи полезных ископаемых и вырубки лесов. И если все эти маленькие животные потеряют свой дом, то уже совсем не важно, что мы будем делать для их сохранения.
С момента прибытия в Австралию европейских поселенцев континент потерял более 50 видов животных. При этом на сегодняшний день Австралия является страной с самым высоким в мире уровнем вымирания млекопитающих. Представительница общества дикой природы Амелия Янг в разговоре с радио SBS призвала положить конец исчезновению редких животных.
Люди должны понять, что вымирание видов не происходит за одну ночь. Это длительный процесс. В Австралии существует множество птиц, растений, животных и рептилий, которые оказались под угрозой полного исчезновения.
Поможет ли план австралийского правительства по истреблению диких кошек сохранить уникальных животных? Критики проекта отмечают, что в прошлом подобные меры приводили лишь к тому, что истребляемые хищники начинали усиленно плодиться, чтобы восстановить популяцию. Тем не менее, большинство австралийцев надеются на то, что у коренных обитателей зеленого континента как минимум появится шанс на выживание.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Мельбурне Анастасия Тарасова, были австралийские экологи. Власти этой страны начали кампанию по борьбе с одичавшими кошками. Вот так обстояли дела в четверг, 20 августа 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до субботнего вечера. Всего доброго.